Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Анна Рейнджина. У нас в гостях Попова Елена Германовна, исполнительный директор Центра защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель», а также доцент кафедры управления персоналом и психологией Уральского федерального университета. Здравствуйте, Елена Германовна!
Добрый день!
Сегодня мы говорим о Михайловских днях. Это мероприятие проходит сейчас в Екатеринбурге с 18 ноября по 23 ноября. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за акция, чему она посвящена.
Михайловские дни в Екатеринбурге проходят уже четвертый раз. Впервые эта акция состоялась в 2013 году. Цель этой акции – защита жизни, утверждение ценности жизни. Дело в том, что вот в этот промежуток, почему именно вот эти ноябрьские дни выбраны, это промежуток, когда впервые в мире на государственном уровне в Советском Союзе разрешили аборты, то есть делать женщине аборт, и это было разрешено. Но для сравнения можно сказать, что в Соединенных Штатах Америки такое разрешение было принято только в 1973 году. Но в Европе чуть раньше. Но, по сути дела, мы были впереди планеты всей больше, чем на 40 лет. И действительно я задавала себе вопрос, почему в России большевики пошли на такой шаг. Подсказкой для меня были известные слова Иоанна Златоуста, что города состоят из семей, семьи, и вообще мир стоит на взаимоотношении мужчины и женщины. И разрушая отношения между мужчиной и женщиной, мы вообще разрушаем миропорядок, установленный Богом. И для того, чтобы уничтожить тот мир, который они хотели уничтожить и создать на его руинах новый, они и начали с того, что они начали разрушать взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Брак, семья, рождение новой жизни.
Елена Германовна, расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые прошли уже в ближайшие дни и которые еще пройдут.
Михайловские дни начались 18 числа. Начались молебном в храме на крови царским мученикам. 18 числа я провела открытую лекцию в медколледже. Честно говоря, я первый раз была в этом учебном заведении, я много слышала доброго, хорошего о том, что ребята там очень активные, они участвуют в добровольческом движении, очень много делают хороших дел.
Лекция была для студентов колледжа или для всех желающих?
Для студентов колледжа, да. Но там, я могу вам сказать, что зал был переполнен. У меня очень большое удовлетворение. Я назвала свою тему лекции «Дождись меня, моя любовь». Вот, и получила такой свежий глоток вообще любви, желание узнать, переосмыслить. Мы всегда каждый раз даем нашим слушателям анкету. Ну и там было написано очень много хорошего, вплоть до того, что я вообще пересмотрела все свои взгляды на жизнь и на брак, и на семью, что меня поразило. Ну и было желание у молодых людей встретиться еще и говорить об этом. Дело в том, что несмотря на вот ту атаку, агрессию, информационную и психологическую войну, которая направлена прежде всего вот в эту сферу, да, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, любовь, семья, каждая душа жаждет чистоты, тем более молодая душа. И поэтому, когда начинаешь с ними говорить честно, искренне, то чувствуешь такой мощный отклик. Дело в том, что я в течение многих лет уже преподаю своим студентам курс этот. Вроде бы курс психологии и педагогика, но за рамками там я как-то сокращаю все другие темы, а в основном вот разговор посвящаю именно вот тому, что является для них очень важным, потому что молодость – это время обретения истинной любви, истинной интимности, обретения счастья, как сказано, берегите любовь своей юности, поэтому они должны знать, как достигнуть этого счастья. Ведь раньше все это они черпали из своей родительской семьи. А сейчас, когда родительские семьи дезориентированы, часто растут дети в неполных семьях. Поэтому можно восполнить как-то вот этот вот пробел через вот такие просветительские программы.
Вы даже рассказываете об этом с такой теплотой, по крайней мере, здесь. Я это очень чувствую.
19 ноября, в субботу, по благословению владыки Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, в храмах Екатеринбургской епархии после божественной литургии были прочитаны покаянные молитвы о грехе детоубийства. И прошла акция с зажжением лампад в память детей, невинно убиенных в утробе матери. После коленопреклоненной молитвы все желающие выставляли свои зажженные лампады в форме креста в храме на видном месте и обращались с мольбой о прощении, потому что действительно таких женщин в храмах и мужчин очень много. Действительно, у нас постоянно говорят о том, что это женщина, так сказать, да, прежде всего несет ответственность. Но на самом деле самым главным ответчиком является отец, глава семейства, ведь муж – голова. Угу. А у нас мужчины очень часто считают, что это твои проблемы, поэтому решай их сама. Я как раз ребятам и говорю о том, что начинаю с этимологии слова «семья». Что такое семья? Это не семья, потому что семья может быть, у нее могут быть и 10, там, и 17 детей. То есть не от количества, не по количеству детей и членов семьи. Семья – это семя моего «я». И предлагаю им вспомнить Библию. Авраам родил, и дальше по тексту. Я говорю, что это такое? Ведь мужчины не рожают. Но на самом деле семя кто дает? Мужчина. И один из самых главных образов мужественности – это образ родоначальника. Я говорю, вы понимаете, мужчина дает семя. Он должен жаждать, чтобы создать многодетную семью, чтобы его род продолжался, чтобы он множился. И поэтому позиция мужчины здесь главенствующая. Ну, а дальше по тексту я спрашиваю. Если муж – голова, то жена – кто?
Ну, обычно отвечает шея на этот вопрос.
Да. Ну, я объясняю.
И жуть откуда повернет туда.
Да, да, да. Ну, это манипулятивное отношение. И я говорю, да, если, конечно, мужская голова безбашенная, и она не слушается Бога, и она не исполняет волю Божию, то тогда лучше пускай уж женщина – как хранительница очага, женщина, которой нужно все-таки удержать дом и воспитать детей, она будет вертеть этой безбашенной головой в нужном направлении. Но если мужчина действительно является головой и слушается Господа, и понимает, что главное его предназначение – быть соработником Бога на земле и вести свой семейный корабль, свою малую церковь к спасению, тогда это совсем другая картинка, другое предназначение, другая интенция, направленность. Поэтому нужно, чтобы они понимали, осознавали свое предназначение. Не зря на Руси говорили не только о целомудрии, девственности женщины, а говорили о том, что целомудренным должен быть и мужчина, как вот носитель этого семени, качество семени должно быть соответствующим. А если он пустился во все тяжкие, то говорили, он не парень, он мужик, это было нарицательно. Понимаете? Mm-hmm. А у нас ведь это вообще об этом не говорят, что надо девочке беречься. Но ведь он, если он соединился, совокупился с блудницей, не бизнес ведем, а строим взаимоотношения на принципах любви. Мы учимся любви, мы возрастаем в любви. И, по сути дела, обретаем счастье как соединенность двух половин частей. Да, ведь известно, что семья – это малая церковь, где муж – голова, сердце – женщина, и плод их любви – это дети. И я всегда говорю: ребята, плодитесь и размножайтесь. Потому что если бы старость могла, а молодость знала, я им говорю, что я где-то в 45 лет так захотела дочку, потому что у меня сыновья, но уже было поздно. И вот у нас в федеральном университете учатся разные студенты. И есть из арабских стран, южные. И когда я их спрашиваю, сколько у вас детей в семье, они все говорят, там 5-7 детей. Я говорю: ребята, а у вас в семье сколько? Так вот, говорю, я работаю и говорю вам, рассказываю вам об этом, чтобы вы поняли, что самое главное счастье – это когда ты сохранил любовь своей юности, когда рядом с тобой твоя любимая жена, и вы сохранили эти отношения, претерпев многие испытания, и ваша жизнь не представляет собой лоскутное одеяло. И за столом сидят ваши дети, в которых расплескалась ваша любовь, воплотилась ваша любовь. Такое счастье.
Да, это действительно большое счастье.
21 по 24 число будет открытый лекторий. Пройдут лекции. 21 числа с 10 до 14 часов будет открытая интерактивная лекция для молодежи. Она тоже посвящена любви. Буду проводить ее я с моей коллегой, кандидатом социологических наук Еленой Николаевной Нарховой, доцентом УРФУ. Основа будет, конечно, наши студенты, но мы приглашаем всех. Я написала и своим коллегам в Горный институт, и в РГППУ, и в другие вузы. Не знаю, как получится, потому что это все-таки учебный день. Но на этой лекции мы хотим подвести итоги вот такой душевно-духовной работы, которую проводили наши студенты, потому что в течение вот уже 10 лет, с 2006 года, мы проводим конкурс. Вообще это условно конкурс, потому что я говорю, как можно провести конкурс между стихами Пастернака, например, и Есенина? Это просто такая форма, которая... Главное там содержание. А суть заключается в том, что они пишут колыбельную будущему ребенку. Понятно, что сначала идет такая образовательная программа. Я читаю возрастную психологию и говорю, что существуют две эпохи в жизни человека. Это от зачатия до рождения и от рождения до рождения в другую жизнь. Потому что тема смерти у нас присутствует, и мы говорим, что слово «смерть» означает: мера моей земной жизни исполнена, и человек рождается в другую жизнь. Точно так же, как он умирает для утробы и рождается в эту жизнь. И сначала просто идет такое интеллектуальное осознание, потом мы смотрим ряд фильмов, например, «Чудо жизни», «Кто качает колыбель». Мы читаем стихи, посвященные рождению ребенка, а потом... Я их прошу, чтобы произошло такое душевно-духовное погружение в себя и обращение к своему будущему. Дело в том, что ведь они мечтают о будущей семье, о работе, о том, где они будут жить. Это свойственно молодости. Но логично мечтать о том, что, и, вернее, каким, кто будет итогом твоей жизни, и кто продолжит эту твою жизнь, кто продолжит то, ради чего ты живешь. И поэтому, если эта работа выполнена правильно, то результат бывает потрясающий. Например, были случаи, когда мне спрашивали: Лена Германовна, а можно мы с моим молодым человеком вместе будем писать? Я говорю: пожалуйста. Они написали колыбельную, он ей сделал предложение, сказал, что неправильно живем.
Как здорово, что есть такие случаи, правда?
Есть случаи. Очень интересные рассуждения вообще по поводу того, как писали колыбельные. Потому что одна девочка, она сейчас учится на стройфаке у меня, она сказала, говорит: я вообще люблю писать стихи и пишу стихи. И думала, что сделаю это просто. И очень томилась душа, прежде чем выплеснулось то, что родилось в результате этого. А самое потрясающее колыбельное пишут молодые люди. И мне один молодой человек сказал, что я обязательно сохраню эту колыбельную. У меня еще нету девушки, но когда у нас родится сын, я ему прочту и скажу: сынок, тебя еще не было в проекте, но я тебя уже ждал и любил. Понимаете, вот это очень важно, потому что если раньше наши мудрые предки знали, что рождение ребенка – это дар Божий, что я не вправе вообще решать его судьбу, жить ему или не жить, какой он, то сейчас вот это атеистическое, вот вульгарное такое материалистическое мировоззрение, оно обесценило святость и важность этого момента. И вот я считаю, я уверена, и опыт подсказывает, что такая работа является важной, и она помогает им восполнить то, что было нанесено им вот этой системой образования. И есть такие случаи. Знаете, очень часто мне звонят, к сожалению, часто, девочки-студентки, которые говорят, что вот я забеременела, ну, там, четвертый, например, третий-четвертый курс, и молодой человек готов жениться, и мы хотим создать семью, а мама меня просто трамбует и составляет сделать аборт. Говорит, что сначала закончи университет, а потом уже делай, что хочешь. В таких случаях я всегда говорю, родителей мы не осуждаем. Мама по-своему тебя любит и заботится о тебе, как она понимает это. Но ты ведь уже сейчас сама мама, и ты должна думать о своем ребенке. И это помогает им выстоять. Очень тактично, мягко, но последовательно и решительно они выбирают жизнь своего ребенка. И таким образом, я считаю, что спасают вот и свою судьбу, и свою любовь, и свое будущее.
И свою маму.
И свою маму, да, совершенно правильно говорите.
Но эти истории, они очень трогают, Елена Германовна.
Вы знаете, бывают и другие случаи, когда молодой человек отказывается. Но если мама поддерживает, доченька, ну прорвемся, всякие бывают ситуации, я тебя не брошу, мы вырастим твоего малыша, у меня будет внучок или внучка. И все складывается тогда. И бабушка, вот эта, она обретает иной смысл в жизни. Понимаете? Такая радость.
Давайте напомним еще нашим радиослушателям, если кто-то захочет прийти, где это будет происходить?
Это будет происходить 21 ноября с 10 до 14. Бизнес-центр по адресу Коминтерна 16, аудитория 122, первый этаж. Вход свободный. Дальше. 21 числа, тоже в понедельник, в 19 часов будет открытая лекция для всех желающих по теме «Жизненный цикл семьи». Лектор Вера Александровна Мурзаева, психолог службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Разговор пойдет о том, какие стадии проходит семья в своем развитии, о кризисах и трудностях семьи, возникающие в процессе ее жизни, размышлений над тем, как жить вместе долго и счастливо. Место проведения Собор Успения Пресвятой Богородицы на Визе, Кирова, 65, вход свободный. 22 ноября в 19 часов будет открытая лекция для всех желающих по теме отношений с матерью. Лектор Светлана Николаевна Волкова, психолог службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Она тоже пройдет в Соборе Успения Пресвятой Богородицы на Визе, Кирова, 65, вход свободный. 24 ноября в 18:30 будет открытая лекция по теме «На пороге взрослой жизни для родителей, подростков и всех желающих». Лектор Лариса Михайловна Рябкова, психолог Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Ну, там такие вопросы вынесены. Надо ли говорить с ребенком о взаимоотношениях между юношами и девушками, как с ними говорить, какие бывают ошибки, как можно помочь родителям в этом вопросе. То есть, в принципе, действительно подростковый возраст самый сложный. И нужно быть очень тактичными, не ранить и не сводить этот разговор прежде всего в биологическую какую-то, физиологическую плоскость, чтобы не ранить ребенка. А место этой лекции, место проведения этой лекции – духовно-просветительский центр храма Рождества Христова на Уралмаше. Машиностроители 4, а вход свободный. Ну и у нас пройдет два таких очень масштабных, знаковых мероприятия. 21 ноября в 18 часов будет проходить круглый стол по теме «Ученые в защиту жизни». Мы пригласили докторов наук, доктора химических наук, доктора медицинских наук, психологических наук, исторических наук. То есть это будет такой полипрофессиональный подход. И мы рассмотрим много интересных вопросов, которые связаны как раз с проблемой ценности жизни. И приглашаем всех желающих принять участие в этом диалоге. Дело в том, что со времен Гиппократа известно было даже античным людям, что жизнь человеческая начинается с момента зачатия. И в клятве Гиппократа говорится о том, что я не наврежу жизни рожденного человека, но также там говорится и о том, что я не дам абортивного средства женщине. В 1993 году ведущий ученый МГУ, заведующий кафедрой генетики и заведующий кафедрой эмбриологии тоже написали, поставили круглую печать о том, что с момента слияния мужской и женской клетки это жизнь человеческая. Но до сих пор идет дискуссия. Я могу вам сказать, что, конечно, очень многое зависит от мировоззрения ученого. Но здесь еще не надо сбрасывать со счетов, что наука сейчас очень подвержена коммерции. То есть материальная составляющая, финансовая составляющая тоже имеет здесь большое, к сожалению, значение. Мы привыкли просто относиться к ученым как людям, таким бессеребренникам, которые, для которых истина превыше всего, и они объективно говорят. Но на самом деле я поняла, что главное здесь – это мировоззрение. И если факты не вписываются в эту установку мировоззрения, тем хуже для этих фактов. Просто есть очень интересные исследования профессора, доктора биологических наук Слизина из Института мозга, Института Бехтерева. Он говорит о том, что на мировоззрение, на отношение к фактам ученого влияет прежде всего мировоззрение, то, о чем я вам говорила. То есть есть научные исследования в этой сфере, в этой области, которые подтверждают то, что я вам сказала. Но и самое главное, вы знаете, вот то, что касается двух картин мира, двух гипотез – креационной и эволюционной. Ведь известно, что эволюционная картина мира, по сути дела, там нет никаких доказательств.
Точно так же ее приверженцы говорят о второй картине мира. Да.
Ну, в отличие от них, у нас есть просто доказательная база очень мощная. Когда я готовила круглый стол и разговаривала с нашими учеными, я пригласила одного доктора медицинских наук, профессора, акушера, гинеколога. Я даже не буду говорить, мужчина это или женщина, и где живет, потому что я не хочу человека этого подводить. Вначале уважаемый человек согласился, а потом отказалась принимать участие в круглом столе и объяснила эту тему. Он говорит, вы знаете, что вот вся система родовспоможения, она написана и продиктована в Соединенных Штатах Америки. И если акушер-гинеколог отказывается делать аборты, говорит о том, что заявляет о своей позиции, то сначала это может быть просто нагоняй и могут его наказать материально, а второго случая может и не быть. Просто он может лишиться своей профессии, своей должности. И когда я поняла вообще весь трагизм вот такой ситуации. Представляете, то есть люди, которые отвечают за то, чтобы человек пришел в этот мир, их через колено заставляют делать, ну, совершать вообще, по сути дела, преступление. И я после этого разговора еще больше убедилась в том, что наше дело правое, что надо спокойно, не агрессивно, но систематично, профессионально говорить об этом, убеждать. Нужно заниматься законотворчеством, нужно обращаться к правительству, нужно обращаться к президенту, нужно самим делать для себя выбор, что для тебя главное, истина или карьера и деньги. И тогда вот мы сдвинем вот эту проблему с мертвой точки. И я уверена, что мы победим, потому что иначе мы вымрем. Иначе мы просто Россию потеряем. Потому что вот этот вопрос, эта ответственность перед своей душой, перед своей судьбой, перед своим спасением, это ответственность перед своей семьей, перед Россией, в конце концов, перед Богом. Потому что нет более важной темы, чем борьба за жизнь, за святость жизни. Если мы не дадим родиться, то для этого человека он погибнет. Он даже не сможет родиться в купели крещения. Я даже, знаете, вот думала раньше, думаю, вот как вот женщины оставляют детей в доме малютки. Но я подумала, что они более гуманно поступают по отношению к своим детям, они хотя бы какой-то шанс им дают, они родились. А те, которые не дали возможности родиться своим детям, они не дают ребенку никакого шанса. Это страшно.
Елена Германовна, уточните, пожалуйста, где будет проходить этот круглый стол?
Угу. Круглый стол будет проходить в царском зале, рядом с храмом на Крови, в 18 часов. Духовно-просветительский центр «Царский патриаршее подворье». Ну и самая эмоциональная акция, это, которая будет проходить 25 ноября, арт-акция «Один из нас». Она начнется в 18 часов. Из 600 зажженных лампад екатеринбуржцы выложат на плотинке изображение 8-недельного младенца в утробе матери. Мы хотим напомнить, что каждый из нас был когда-то таким же младенцем. Этот младенец – это все человечество в прошлом, настоящем и будущем. И его жизнь, как и наша, – это бесценный дар. И мы предлагаем каждому зажечь лампаду за жизнь будущих детей, чтобы каждый смог родиться и однажды тоже зажечь лампаду для будущих поколений. И девиз или слоган этой акции «Подари свет жизни». Потому что раньше эта акция была как поминальная, а мы считаем, что она должна утверждать жизнь и говорить о ценности жизни. Я считаю, что это более правильно.
Большое спасибо за такую теплую беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Попова Елена Германовна, исполнительный директор Центра защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель», доцент кафедры управления персоналом и психологии Уральского федерального университета. Еще раз большое спасибо.
Всего доброго.
До свидания.